«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В минувшие выходные в Женеве был достигнут прорыв в решении иранской ядерной проблемы. Шестерка международных посредников согласилась на смягчение санкций против Тегерана в обмен на замораживание ряда ядерных программ
и допуск международных наблюдателей. Тем не менее, Израиль высказывает серьезные сомнения в целесообразности этого соглашения и даже назвал его плохим. Сегодня ожидается разговор президента Обамы с премьером Нетаньяху на эту тему. Итак, женевские договоренности. Почему Израиль им не доверяет? Об этом мы сегодня беседуем с директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. Добрый вечер, Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и профессор Бар-Иланского университета Заев Ханин. Первый вопрос Владимиру Евсееву. Как вы оцениваете заключенные договоренности?
Я считаю, что это соглашение не сбалансировано. Потому что, с одной стороны, есть обязательства очень серьезные перед Ираном. Иран должен остановить процесс добогащения урана, перевести весь уран, низкообогащенный 5%, который накопит за 6 месяцев, перевести в твердую форму. Приостановить строительство тяжеловодного реактора в Араке. Помимо этого, Иран должен пойти на очень масштабные меры контроля над всеми ядерными объектами. Некоторый контроль будет осуществляться ежесуточно, вплоть с установлением камер. Вот на Иран, вот Иран с этим согласился. А что он получил? Получил очень символические уступки. То есть ему сказали, мы не будем против тебя ужесточать санкции. Наверное, все-таки это не совсем баланс. А на что они пошли, это в основном были американские уступки. Но они не носили базового характера. Потому что есть четыре проблемы, которые на самом деле Иран беспокоит. Первая проблема – это отмена санкций в виде нефти, то есть разрешить экспорт иранской нефти. Вторые санкции касаются банковской сферы. Третья санкция – это страховка перевозки морских грузов. И четвертая – это долг шаха. Потому что, если быть объективным, то в момент, когда шах был свергнут, в США хранилось 25 миллиардов долларов. И эти доллары сейчас стал 100 миллиардов долларов. Иран имеет полное право потребовать хотя бы часть из них. Вот эти четыре вопроса абсолютно не решены. Их решение отодвинули на потом, и это Иран очень волнует.
Давайте спросим Евгения Сатановского, президента Института Ближнего Востока. Добрый вечер, Евгений Янович. Что настораживает вас в условиях достигнутых договоренностей?
Ну, с иранской точки зрения, хорошие условия. Иран получил, собственно, время для того, чтобы доделать носители, боеголовки и приступить к формированию ядерных арсеналов в существенно более благоприятных условиях. Поскольку все то, что нужно с точки зрения обогащения урана, он уже получил. Технологии, оборудование, опыт, то, что называется ноу-хау, кадры, и это все у него остается. Война отодвинулась. Дипломаты счастливы, могут получать зарплату, 13-й зарплаты, премии. Хвалить себя и свое руководство. Неважно, какой американского президента, российского президента, каждый кулик свое болото хвалит. Но с точки зрения посторонних, это напоминает самую большую глупость дипломатии после соглашения с Германией 1938-1939 года. Но это не очень оптимистичный взгляд, такой вот мрачно-реалистичный.
Спасибо. Давайте зададим вопрос Заеву Ханину, профессору Бар-Иланского университета. Скажите, пожалуйста, Заев, что возмутило израильскую общественность в условиях данных соглашений?
Ну, я, может быть, я услышал последние слова Евгения Яновича. В общем, действительно, в Израиле подобное соглашение воспринимается. Тут же, так сказать, возникли вот те самые аллюзии с 1938 годом, с Мюнхенской сделкой, с которой, по сути дела, и началась Вторая мировая война. Тогда, как мы помним, Чехословакия сначала лишилась Судета, потом и вообще независимости, суверенитета. Ну и, в общем-то, большая часть высказываний израильских общественных деятелей, они сводятся к этой самой мысли о том, что Израиль, конечно, совсем не Чехословакия. Тех лет, без всякой обиды, так сказать, со всем высоким уважением к Чехии и Словакии вместе взяты. Израильтян в данном случае, я имею в виду израильское руководство, но израильское общество в целом, не столько возмутило, сколько, как в России говорят, напрягло, наверное, да, так сказать, видят проблему в том, что здесь оказались нарушены три момента, которые соглашения, которые были между Израилем и Западом в контексте иранской ядерной программы. Первое – это то, что Иран, проблема будет считаться решенной, если Иран в принципе не получит возможности развивать технологии и иметь в своем распоряжении эти самые технологии, которые позволят ему обзавестись ядерным вооружением. Для решения проблем мирного атома вполне достаточно уровня обогащения урана до определенной, так сказать, до определенных процентов и так далее. В общем-то, так сказать, нынешнее соглашение позволяет Тегерану иметь те технологии и те устройства, которые достаточно легко, без особого шума и скандала, позволит получить все необходимое для создания ядерного оружия. Ну а те полгода, которые даются в качестве передышки иранскому руководству, позволят им спокойно заниматься разработкой средств доставки. Ну, разумеется, если только им дадут заниматься этим спокойно, как мы прекрасно понимаем. Второе обстоятельство в данном случае даже еще несколько больше задевает израильское военно-политическое руководство. Оно связано с тем, что в принципе возникает вопрос, в какой степени можно полагаться на гарантии Европы, Евросоюза и Соединенных Штатов в данном вопросе. Ведь, в общем-то, Иерусалиму было обещано, что в обмен на определенные уступки, например, отказ от активного будирования, скажем, силовой модели решения проблемы, а также участие Израиля в реализации нового прочтения американских ближневосточных интересов, ну, например, в том, что касается, например, Сирии, да, отхода Вашингтона от тех самых красных линий, которые были американцами установлены, и примирение с Турцией, и вместе с ней Иорданией, формирование некой такой вот модели, что ли, сдерживания при согласии на сохранение режима Асада у власти. И уже тогда, в общем-то, высказывались опасения, что сирийская модель будет повторена на иранском треке, но, в общем-то, были получены достаточно четкие гарантии, что вот именно в таком контексте, в широком масштабе этого, по большому счету, не должно произойти. Ну и, наконец, были некие обязательства, которые были взяты европейской и американской стороной, а которые, в общем-то, не озвучивались в последнее время. Мы пока не знаем всех этих тонкостей и нюансов, но, судя по всему, они были в данный момент нарушены. Это, естественно, вызвало раздражение израильского руководства. Все, что в этой ситуации остается делать, постараться, чтобы, как в Иерусалиме говорят, очень плохое соглашение сделать чуть менее плохим. Похоже на то, что некоторые усилия, которые в этом контексте были предприняты, не исключено, что начинают давать плоды.
Вопрос, Владимир Алексеев, вы согласны, что достигнуты только односторонние успехи иранской стороны?
Я, наоборот, считаю, что уступки со стороны Ирана были больше, чем со стороны Запада. И я не уверен в том, что на самом деле угроза Израилю выросла. Но когда я читаю это соглашение, у меня возникает эффект дежавю. Я вспоминаю 2003 год, и те методы, которые положены в основу решения иранского ядерного кризиса, они ошибочны. Потому что если мы проблему не решаем, отодвигаем ее, она при этом просто замораживается. И тогда я понимаю Израиль, который говорит, потенциал сохраняется. А ведь посмотрите, что было в 2003 году. В 2003 году были те же абсолютно лица, которые видим сейчас. Хасан Рухани был главный переговорщик, духовный лидер Али Хамни. Хасан Рухани убедил духовного лидера пойти на приостановку процесса обогащения урана. И что в итоге? В итоге мы получили, спустя два года получили кризис. Сейчас говорят, давайте на 6 месяцев заморозьте. Хорошо, а потом? Ведь если бы сейчас от Ирана добились одного всего шага, введение в действие измененного кода 3.1 к соглашению с МГТ премия гарантий, в этом случае можно было говорить о движении вперед. А на самом деле? На самом деле мы, по сути, сейчас топчемся на месте, и действительно вся инфраструктура ядерная, которая у Ирана есть, она практически сохраняется. Вот в этом отношении я понимаю опасения Израиля, но есть еще один момент. Я думаю, что опасения Израиля в плане создания твердотопливной ракеты «Саджиль-2», они, наверное, тоже несколько преувеличены. Потому что, насколько я понимаю, разработка этой программы была приостановлена. И только она, по сути, представляет единственную реальную опасность для Израиля, если говорить в отношении ракеты.
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы – Женевские договоренности. Почему Израиль им не доверяет? Об этом мы беседуем с нашими гостями – Владимиром Евсеевым, Евгением Сатановским и Заевом Ханином.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями мы обсуждаем Женевские договоренности и то, почему Израиль им не доверяет. Яков Кедми, бывший глава НАТИФ, одной из израильских спецслужб, одобрил достигнутые договоренности.
Это больше проблема для психологов, которые должны понять, почему наше руководство совершенно истерически реагирует на эти соглашения. Вот такие совершенно дикие какие-то обоснования, которые больше являются демагогией и ничего конкретного не говорят. Но факт, что то руководство, которое у нас сегодня, все и почти все правительство заявили, что эти соглашения являются ужасными, неприемлемыми. Но они только не сказали две вещи. Первое, а что в них такого отрицательного? И никто не осмелился этого привести. И второе, а была ли какая-то лучшая альтернатива? Единственное, что я могу сказать, что бросается в глаза, альтернатива, которую не называют все противники этого соглашения у нас в Израиле, но которую они стыдливо подразумевают, это военная атака на Иран. Военная атака на Иран могла, по самым оптимистичным предположениям, задержать ядерную программу на 2 года. Эти соглашения уже остановили ее на 1/2 года в той первичной форме, в которой есть. И в любой форме, в которой они будут заключены, если будут заключены через 1/2 года, они задержат ядерную программу Ирана военно примерно на 5-10 лет. То есть то, чего хотели достигнуть, самые горячие головы. Военная атака на Иран практически достигается без всего этого намного более эффективно этими соглашениями первичными, которые есть. И даже если основное, окончательное будет немного отличаться от первичного, то же самое, на несколько раз больше.
Вопрос Евгению Сатановскому. Вот вы видите реальную альтернативу этим соглашениям, кроме военной, как сказал Яков Кедми?
Дело в том, что эти соглашения призваны успокоить политиков, дать возможность дипломатам показать, что они не зря едят свой хлеб. Никакой остановки ядерной программы Ирана они никакого отношения не имеют. Можно сегодня говорить, что альтернативы нет. И здесь Яков, наверное, прав, потому что после Афганистана, Ирака, Ливии, фронта в Сирии, понятно, что Запад воевать не хочет. Да и, скорее всего, не может. Опять же, есть понимание того, что Израиль, да и Саудовскую Аравию, Америка, может, без особого удовольствия, но сдаст в любой момент. А любые обязательства, которые были даны, будут взяты обратно. Как, впрочем, и относительно всех остальных участников этого процесса. В конце концов, мало ли было каких-то разговоров перед Второй мировой войной о том, что все пугалки руководства Германии относительно евреев – это всего лишь формула речи. Не случайно на Ивьянской конференции ни одна страна, ни Советский Союз, ни Великобритания, ни Франция, ни Америка не решили на себя взять хоть какие-нибудь квоты по еврейским беженцам. Кончилось это 6 миллионами покойников, миллионы из них были дети. В Израиле примерно такое же количество евреев сейчас накопилось. И поэтому, именно поэтому Израиль столь жестко реагирует на многочисленные речи иранского руководства, которое говорит о том, что Израиль надо стереть с лица земли. Причем руководство высшего, это Али Хамини, человек, который там фактически исполняет роль генсека политбюро в нашей стране в советское время. Понятно при этом, еще раз говорю, что никакого другого соглашения Запад, Китай, Россия с Ираном достичь не могли. Было понятно, что Иран ни на что другое не пойдет. И поэтому я говорю, конечно же, Иран выиграет. А дальше надо понимать, что кончился режим нераспространения. Но дело даже не в иранской атомной бомбе, которую, я полагаю, будет достаточно быстро, а в том, что пошел процесс. Саудовская Аравия свое изделие получит из Пакистана. Об этом саудовцы сказали открыто. Вместе с носителями и личным составом. И это означает падение костяшек домино. Там уже и Турция, и много кто еще, в том числе в регионе, должны будут иметь ядерные арсеналы, небольшие, но с, конечно, низким порогом применения. Это просто другой мир. Мир, где Хиросима и Нагасаки больше не являются исключением. Радоваться этому, честно говоря, не готов. Никого из переговорщиков это, конечно, не волновало, у них всех атомных бомб больше, чем может быть у Ирана в любой перспективе. Ну, единственное, у кого с Ираном проблема пограничная, так это Россия. Но у нас их столько, что если Иран будет нас теснить на Каспии, ну, хорошо, мы его уничтожим. В конце концов, это не наша, не китайская, не европейская, уж точно не американская проблема. Договориться же с Америкой, Иран, безусловно, готов. Это мечта Ирана, в том числе и за наш счет, если вспоминать трубопровод Набуко. Альтернатива военная. Ну, саудовцы сделают все, чтобы она реализовалась, в том числе, чтобы ее реализовал Израиль. Мечта нормального ваххабита – это евреи, воюющие с шиитами. После чего можно выйти из пустыни, спокойно вздохнуть и добить оставшихся. А беда в том, что кроме Израиля эту операцию проводить совершенно точно никто не будет. А все гарантии Запада на эту тему не стоят той бумаги, на которой они написаны. Значит, мы, скорее всего, движемся к большой региональной войне. Но альтернатива – это большая перспектива ядерная региональная война. Ну и да, и другая перспектива, конечно же, не радует.
Вопрос за Рухани. Видите ли вы реальное отличие новой администрации Рухани от его предшественника Ахмадинеджада?
Ну, с той же разницей, что Ахмадинеджад, собственно, различия есть, но различия не позитивные, по крайней мере, с точки зрения Израиля. Более эффективного пиар-агента, чем был Ахмадинеджад, Израилю трудно было найти. Потому что, в общем-то, нашей пропаганде даже почти ничего не нужно было делать. Достаточно было цитировать американского, простите, конечно, я имею в виду иранского президента, все его высказывания, касающиеся Холокоста, выдуманного евреями, мерзком и злобным народцем, находящимся на Ближнем Востоке, о раковой опухоли региона и так далее и тому подобное. Ну, все то, что произносят антисемиты всех мастей во всех странах, говорящих на разных языках, в том числе, к сожалению, по-русски. Так вот, в этом смысле, разумеется, то, что у Ахмадинеджада было на языке, у нынешнего лидера, ну, по крайней мере, с точки зрения тех аналитиков в Израиле, которые следят за высказываниями иранских лидеров не только на английском, так сказать, приглаженными, да, высказываниями, но и на персидском языке, а также то, что переводится на арабский язык и так далее. Так что в этом смысле фундаментальных отличий нет. Но, разумеется, последствия совершенно другие. Это тот лидер, который позиционировал себя, нынешний лидер Ирана, как человек европейски образованный, имеющий широкие взгляды, в который, правда, не помещается позитивное или хоть какое-то толерантное отношение к Израилю, с которым можно договариваться. Он дал вот тот прекрасный повод, которого так хотели в Брюсселе и Вашингтоне, чтобы, наконец, слезть с высокого дерева требований, на которых они находились, как мы говорим здесь, в нашем регионе, с тем, чтобы действительно, как говорил Сатановский, выйти из горячих точек, передав своим союзникам, находящимся в этом регионе, самостоятельно решать свои проблемы, но при этом держа их более-менее на коротком поводке, чтобы они не перешли теперь уже установленную новую красную черту и не заставили американцев вмешаться и волей-неволей своих союзников поддерживать. Поэтому в этом смысле, конечно, ситуация в дипломатическом плане оказывается несколько более сложной, если речь может идти о силовом решении проблемы, чем это было раньше. И в этих аспектах я согласен с Евгением Яновичем. С другой стороны, я бы, может быть, немножко поспорил с ним, говоря о том, что другой альтернативы, кроме военной не было. Я вполне согласен с тем, что нынешнее соглашение с Ираном не имеет никакого отношения к остановке ядерной программы, но альтернатива все-таки была. Это альтернатива продолжения и углубления экономических санкций, которые в Израиле, в отличие от того, что по этому поводу думают в Европе, в Северной Америке, да и в России, все-таки, на наш взгляд, приносила определенный результат и принесла определенный результат. И, может быть, это одна из причин, по которой тегеранское руководство все-таки было вынуждено пойти, по крайней мере, на то соглашение, которое имеет место, при этом, что оно, понятно, воспринимается и, на мой взгляд, действительно является вполне достижением иранской дипломатии.
Спасибо. Алла Гербер, президент фонда «Холокост», подчеркивает необходимость новых мер воздействия на ситуацию.
Хотя я прекрасно понимаю, насколько непродуктивны всевозможные меры, которые принимались. Вот насколько непродуктивна такая мера, как война, например, то, что было с Ираком. Насколько это в итоге непродуктивно. Насколько оказались непродуктивными экономические санкции. Тоже непродуктивны. Значит, нужно искать какие-то другие подходы. И вот, может быть, то, что принято в Женеве, это есть какой-то новый подход, который я не понимаю. Вот я его не понимаю. Я понимаю, что это попытка что-то найти новое, методологии отношений с такими государствами, как Иран, как Северная Корея в дальнейшем, что тоже очень важно. Но для Израиля это удар, это самый настоящий удар. И мне Израиль очень жалко. Маленькая, умная, достаточно богатая, в хорошем смысле этого слова, страна, с богатейшей технологией, с потрясающим сельским хозяйством и так далее, и так далее, и так далее, фактически со всех сторон окружена врагами. Как жить так? Это же задохнуться можно. И сейчас вот то, что в связи с Женевским соглашением, конечно, никак не способствует хорошему настроению Израиля. Это можно понять. Я его понимаю, люблю Израиль и понимаю его сейчас.
Вопрос у Владимира Евсеева. Вы согласны с нашими оппонентами, что альтернативой этим соглашениям была ли или война, или ужесточение санкций?
Ну, давайте посмотрим. Можно ли было ужесточить санкции? Ну, например, можно ли было сократить нефтяной экспорт? Конгресс США подготовил законопроект, в соответствии с которым Бараку Обаме было предписано сократить экспорт иранской нефти на 1 миллион баррелей в день. Что такое сократить на 1 миллион баррелей в день экспорт? В настоящее время Иран имеет экспорт около 1 миллиона баррелей в день, то есть до нуля. Насколько это было реализуемо? Можно сказать, такое было нереализуемо. Потому что все 5 основных покупателей иранской нефти готовы были покупать ее и дальше. И сильно продавить их на сокращение было крайне сложно, потому что основной покупатель – Китай, кроме этого Индия, Япония, Республика Корея и Турция. Да, можно было попробовать продавить Японию и Республику Корею, но много это не дал. По сути дела, по санкциям вышли уже на тот предел, после которого они представляли, что нужно было еще сделать, кроме экономической блокады, чтобы можно было надавить на Иран. А Иран тоже нашел возможность решения этой проблемы. Ему достаточно было торговать с за юани, чтобы решить вопрос получения валюты. Поэтому с этой точки зрения путь ужесточения санкций он себя по сути исчерпал. И к этому моменту, когда был заключен соглашение, нужно было что-то придумать новое. И поэтому я считаю, по-видимому, не силовой удар, не ужесточение санкций проблему не решали. Проблему можно было решать путем поэтапности и взаимности. И об этом министр Сергей Лавров говорил. Но что же мы видим? Если мы видим это соглашение, оно не построено на базе поэтапности и взаимности. Там нету никакой взаимности и нету поэтапности. Потому что если мы шли поэтапности и что-то брали бы от Ирана, в этом случае мы вышли бы на то, что, может быть, Израиль бы меньше волновался. Что нужно для Израиля? Нужно, чтобы Иран прямо сейчас ввел действие дополнительный протокол 97-го года соглашения с МКТ премии гарантии. А что мы видим? В этом документе написано, как заключительный шаг, что Меджлис, причем это планируется за год после подписания, то есть всего год остался, должен ратифицировать дополнительный протокол. Я могу вам однозначно сказать, Меджлис нынешний никакой дополнительный протокол не ратифицирует. Это полный тупик. А вот если мы шли бы поэтапно, и если мы у Ирана получали не вот эту приостановку, которая ничего не решает, а получали реальность, измененный код, получали бы осуществление до протокола, в этом случае могли бы инспектировать не только то, что мы и так знаем, А, например, объект, который под землей находится недалеко от Тегерана, и другие объекты, где, возможно, есть проводятся ядерные исследования или что-то создается. Вот чтобы нам дал дабл-до-протокол. И мы могли бы на этот этап выйти. А сейчас у меня такое ощущение, что весной все встанет. Вот это некоторое смягчение санкций, когда от Ирана будет говорить, а давайте вот еще на 6 месяцев приостановите программу, а давайте еще на 6 месяцев. В 2003 году мы два года международного сообщества у Ирана убеждало. И на выходе мы ничего не получили. Это тупиковый путь. Нужно не двигать проблему в будущее, не решая ее. Нужно проблему решать и при этом повышать безопасность всех государств. Это в принципе возможно. Но для этого нужно несколько другие методы. А сейчас мы видим просто дежавю. Дежавю 2003 года, за которым ничего не стоит. И это не способствует ни укреплению безопасности Израиля, ни укреплению безопасности государств, которые находятся в регионе. Это не решает никакую проблему. Это создает некоторую фикцию и видимость того, что мы проблему удачно решаем. Конечно, это хорошо, например, Бараку Обаме. Он не создает дополнительных проблем с Конгрессом. Это может быть даже хорошо иранцам, которые скажут, вот смотрите, мы доказали о своем праве на обогащение урана. Но это проблему не решает. И это лишь усугубит ситуацию в некотором будущем.
Яков Кедми, бывший глава НАТИФ, сожалею, что Израиль одинок в своем неприятии Женевских соглашений.
Второй результат из того, что произошло с этим соглашением, оказывается на сегодняшний день ни одного правительства в мире, которое разделяло бы подход Израиля к этой проблеме. За исключением Саудовской Аравии и княжеств Залива, у которых на это свои причины. Это говорит о том, что наше руководство не совсем правильно, адекватно понимает международную обстановку и выбирает такую внешнюю политику, которая в лучшем случае не пользуется поддержкой ни одного государства в мире, а о худшем я не хочу говорить.
Вопрос Евгению Сатановскому. Почему Израиль оказался в своеобразной дипломатической изоляции по данному вопросу?
А кому вообще евреи интересны, кроме них самих? И почему они должны быть кому-то интересны? Собственно говоря, если Израиля не будет, но американцы примут еврейских беженцев, да и Россия сделает то же самое. Высококвалифицированная рабочая сила навсегда пригодится всем. Израиль как государство был, есть и будет, и это совершенно нормально, в одиночестве. Его поддержка со стороны западного блока была и, боюсь, что останется вопросом спекуляций, давления изнутри, ну, той же Америки, если Конгресс может надавить на президента по израильскому поводу или по любому, кстати, другому, почему бы ему этого не сделать? Что до холодной войны она кончилась, и стратегическая поддержка Израиля Западом, в противовес советскому блоку, который поддерживал арабские государства, это вопрос истории. Будет ли кто-то на политической арене поддерживать Израиль, ну, исходя из каких угодно морально-исторических и прочих соображений, ну, так его и поддерживала та же самая Чехословакия. В целом ряде голосований в Организации Объединенных Наций, исходя из того, что она помнит свою историю. Но в иранском вопросе Чехию никто не спрашивает. Надо отвечать самим за себя, тут деваться некуда. Что означает в честности. Как это было в любой большой израильско-арабской войне. Израиль делает то, что его военно-политическое руководство считает необходимым, все остальные могут катиться к дьяволу и приспосабливаться к этой реальности. Какова бы она ни была, она была гораздо хуже, чем вопросы, которые будут после столкновения Израиля с Ираном, когда, если оно произойдет, перекрыть Суэцкий канал или взять под контроль голландские высоты была куда более ощутимым ударом для мировой экономики и мировой политики, не говоря уже о многих и многих последующих ситуациях. Ну, что поделать? На это приходилось идти. И в будущем придется.
Вопрос за Еву Ханину. Насколько вы считаете дальновидной позицию Израиля, который рискует оказаться здесь в дипломатическом одиночестве?
Я думаю, что сегодня дипломатическое одиночество менее жесткое. Я бы даже не называл ее изоляцией.
чем это было, как наши собеседники упоминали, 10 лет назад, в 2003 году, когда иранская проблема и разговоры о необходимости стереть Израиль с лица земли, правда, с этим выступил Ахмадинеджад 2 года спустя, но и тогда отношения были, мягко говоря, не очень дружественными. Так вот, тогда, в начале первого десятилетия наступившего нового века, это воспринималось как исключительно израильская проблема и в какой-то степени проблема заливников, как их называют в России, то есть Саудовской Аравии и княжества Персидского залива. Сегодня все-таки проблема, которую, разумеется, определенная как часть западных лидеров, и не только западных, пытается снова перевести на трек сугубо региональный или, может быть, даже на проблему, которая существует в треугольнике Рияд, Иерусалим, Тегеран. Но сегодня все-таки основная часть людей, принимающих политические, стратегические, военно-политические решения, все-таки воспринимает это как некая проблема коллективная. Так что я бы не преувеличивал здесь фактор изоляции Израиля. Ну и в этом смысле мы можем говорить о том, что нашему руководству удалось кое-что добиться. При этом нельзя не сказать, что подобное соглашение, будучи подписано в том виде или утверждено в том виде, как оно сейчас нам представлено, вряд ли можно могло бы быть, или вряд ли может быть, вряд ли может восприниматься как дипломатический успех Израиля, даже если нельзя и говорить о полном дипломатическом успехе Тегерана.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», напротив, считает достигнутые договоренности победой Тегерана.
На Израиль можно понять, это для Израиля просто, как говорится, удар под дых, потому что он все-таки надеялся, что мировое сообщество не будет своим радикальным и как-то проявит большее понимание, насколько все это опасно для Израиля. Израиль и так держит в постоянном напряжении из-за Сирии, и мы знаем все, что происходит, и эти ракеты, и все остальное. А теперь еще... То есть Иран был, напряжение от Ирана, оно и было, но отношение Америки и мирового сообщества к этому обстоятельству, что он обогащает уран, и что опасность, которая, возможно, будет идти от Ирана, самая серьезная, самая-самая, о которой даже думать страшно, тем не менее, она может быть, если, как говорится, опустить руки и давать Ирану жить так, как ему кажется возможным для себя. И а то, что сейчас эти мягкие такие требования, мягкие поблажки, они ничего не изменят, наоборот, сегодня Иран в роли победителя.
Ну вот вопрос Владимира Алексеева. Вы согласны, что Иран получил одностороннее преимущество?
Я так не считаю. Я считаю, что преимущество получил именно Запад. И Запад будет давить Иран на продолжение приостановки ядерной программы. Этот путь тупика. Но мне бы хотелось сказать вот о чем. Сейчас идет очень серьезная перестройка всего миропорядка, и в частности, если говорить о Ближнем Среднем Востоке. В чем это выражается? Соединенные Штаты Америки пытаются перейти, найти альтернативу в Саудовской Аравии. В частности, для этого хотят использовать сланцевый газ, который будет некой альтернативой. В условиях ослабления Саудовской Аравии на США, США будут более самостоятельны в принятии решений. Вторая проблема. Вторая проблема – это Афганистан. Для США крайне важно иметь через Иран коридор для транспортировки грузов в Афганистан. Это, во-первых, удобнее. Это независимость от Пакистана и от России и государств Центральной Азии. Это возможность привлечения Ирана к разрешению афганской проблемы. Потому что если США будут использовать только те войска, которые хотят оставить, это менее 20 тысяч, в этом случае им придется уйти из Афганистана. А если они смогут привлечь Иран к разрешению афганской проблемы, в этом случае США могут остаться достаточно долго в Афганистане. Есть и другие причины, по которым для США выгоднее, чтобы США было некоторое перемирие. Не принципиальное улучшение отношений, а смягчение отношений. И с этой точки зрения, я думаю, по-видимому, нужно быть готовым к тому, что в целом ситуация на Ближнем Среднем Востоке будет меняться. Наверное, как-то Израиль тоже должен учитывать. Потому что Израиль находится в этом регионе, где меняются правила игры. Правила игры меняются же в том, что Турция имеет на вооружении баллистические ракеты, сделанные по китайской технологии, член НАТО. Турция хотела закупить китайские системы противоракетной обороны, а не американские. Сейчас она это решение переиграла. Но тем не менее, посмотрите на позицию Египта, которая имеет в США очень своеобразное отношение. То есть с учетом вот этой динамики, которую мы сейчас видим, я думаю, по-видимому, нужно все-таки не говорить о том, что вот-вот все создадут ядерное оружие в регионе, а о том, что, по-видимому, надо как-то менять правила игры, согласовывать разные интересы. Потому что просто так загонять Иран в угол не надо. Потому что в этом случае Иран, конечно, создаст атомную бомбу. Но если Иран в угол не загоняет, то возможны разные варианты развития событий. И в этом случае не обязательно мы будем видеть апокалипсис. И не обязательно исчезнет Израиль с карты мира. Я думаю, что есть и позитивные варианты развития событий, и надо быть готовым к позитиву, и готовить этот позитив. Да, конечно, Израиль будет делать то, что он делает. Он будет всячески препятствовать развитию ракетной программы Ирана, ядерной программы Ирана. Это право Израиля. Но в то же время надо понимать, что просто так проблему не решать тоже нельзя. Нужно каким-то образом спускать пар, потому что то, что мы имели буквально несколько лет назад в отношении Ормузского кризиса, это на самом деле всех напрягает. Потому что Иран явно провоцировал США на использование силы в зоне Ормузского пролива. И это могло привести к конфликту. От этого надо уходить. Надо уменьшать количество конфликтов, которые мы имеем, потому что их так достаточно. Ведь посмотрите, ведь Иран имеет влияние не только на Ближний Средний Восток. Иран влияет серьезное влияние на Южный Кавказ. Для России это тоже важно. Поэтому я считаю, что не надо Иран изолировать. Иран нужно вовлекать в разрешение процессов региональных с целью снижения его желания создания ядерного оружия. И снижать напряжение между Ираном и Саудовской Аравией. Снижать напряжение между Ираном и Турцией. И это не будет способствовать тому, что Иран только будет думать о создании атомной бомбы. Атомная бомба им нужна, когда он будет в зажатой крепости. Вот когда им нужна бомба. А когда Иран будет вовлечен в разрешение разного рода конфликтов, афганского, сирийского, иракского, проблемы Нагорного Карабаха, в этом случае Иран не пойдет на создание ядерного оружия. Я в этом случае в это не очень верю.
Вопрос Евгению Сатановскому. Мы согласны, что если не загонять Тегеран в угол, то он мог бы стать таким добропорядочным игроком на международной арене?
Ну, вот хорошая точка зрения, такая симпатичная. В ней есть только один маленький минус. Она не имеет никакого отношения к реальности. А так очень хорошая теория. Дело в том, что атомная бомба появляется не от того, что вы загнаны в угол или не загнаны в угол. Кто загонял в угол Индию, Пакистан? Кто загонял в угол Англию или Францию? Атомная бомба появляется, когда у вас есть страна с серьезным руководством, взрослым, которая хотела быть независимым от внешних игроков. И тогда это индульгенция от того, что вас демократизируют или как-то иным способом с вами расправиться. И режим ваш в какой-то момент станет неудобен, и его сдадут. Есть же здесь примеры. У Саддама Хусейна атомной бомбы не было. Его страну разгромили, а его повесили. У Ливии Каддафи отказался от ядерной бомбы, вошел в конструктивное взаимодействие со всеми на свете. Его страну разгромили, а его линчевали. У крошечной Северной Кореи ядерное оружие есть, при том, что ее никто в угол не загонял. Ее пальцем не трогают, вокруг нее все кружат, внимательно заглядывают ей в глаза. Тут вопрос не в том, будет ли у Ирана атомное оружие или нет. Это, конечно, неизбежное следствие того, что Иран о себе полагает. Он полагает себя региональной сверхдержавой, окруженной ядерными странами. Китай, Россия, Индия, Пакистан, Израиль, западные державы имеют ядерное оружие. Почему Иран должен отказаться от него? Почему не должно быть шиитской ядерной бомбы, говорят вам иранцы? Если есть, они дальше перечисляют всех. Протестантов, католиков, православных, буддистов, индуистов, да и евреев. И в этом плане они абсолютно правы. Вопрос здесь не в том, вовлекать или не вовлекать Иран. Есть ровно одна вещь, которая может остановить большую региональную войну. Разблокируются отношения конфликта
по иранской инициативе начатого между Израилем и Ираном, но не будет войны. Не разблокируется, значит, надо будет ставить вопрос о том, кто кого. Просто кто кого уничтожит. Здесь разногласия по земельному вопросу, кто кого первый закопает. Что касается вопросов минимизации проблем, с Германией в 30-е годы все пытались минимизировать проблемы. И доминимизировались до состояния, когда действительно встал вопрос, а кто в этом мире будет жив, а кто нет. Поскольку мы живем в стране, где все-таки есть определенный исторический опыт, хотелось бы понимать, что далеко не всегда отсутствие конфликта есть благо. Иногда нанесение превентивного удара останавливает гораздо более грустные последствия. Но в данном случае я, в отличие от нашего друга Зева Ханина, абсолютно согласен с тем, что никакие санкции ничего сделать здесь не могли бы. И здесь Володя Евсеев абсолютно прав. Но беда вся в том, что санкции с самого начала ни на что не годились с точки зрения остановки Ирана. Это иллюзия Нетаньяху как человека западного, американского. Никто никакими санкциями не мог бы остановить Сталина или Мао Цзэдуна, решившего получить ядерное оружие. Я полагаю, что Иран заслуживает не меньшего уважения, чем Советский Союз или Китай в своем стремлении развития ядерных технологий. А то, что они военные, так и так понятно. А иначе зачем там космическая программа? Немного чего другого.
Вопрос за Зоя Ханина. Чем вы объясняете, что позиция Израиля вот до сих пор была проигнорировано при заключении этих договоренностей?
Я бы не сказал, что она была проигнорирована. Я полагаю, что тот факт, что мы получили эти соглашения с теми изменениями, которые там были учтены, что высокие договаривающиеся стороны договорились договориться любой ценой и в конечном итоге договорились, в общем-то, так сказать, окончательная любая цена, она дана не была, и в этом проявляется некоторое давление со стороны Израиля, которое, естественно, ограничивается его возможностями. Понятно, что вопреки вступить в жесткий клинч с западными союзниками и начинать военную операцию против Ирана, и имея жесткое несогласие стран Запада, Израиль не мог, прежде всего Соединенных Штатов. Но такая опция постоянно лежала на столе, и именно этим объяснялось то, что Иерусалиму предлагали те или иные альтернативы, те или иные варианты, да и сейчас израильская делегация, как мы все знаем, готовится к отбытию в Вашингтон с тем, чтобы принять участие в написании окончательного текста тех соглашений, то есть дополнительных протоколов, о которых говорят коллеги, о которых в данном случае идет речь. Другое дело, что, разумеется, интерес Израиля – это интерес Израиля, интерес Соединенных Штатов сегодня. Не будем даже говорить о том, что по этому поводу думают в Брюсселе. Это отдельная история. Так вот, интерес Соединенных Штатов – это максимально уйти из горячих точек, отказаться от тех доктрин, которые в свое время сделали Соединенные Штаты великой державой, то есть доктрины Монро, которая сделала ее когда-то великой державой, и доктрины Рейгана, которая сделала Соединенные Штаты единственной великой державой или супердержавой современного мира в глобальном плане. Так вот, и на сегодняшний день линия администрации Соединенных Штатов, как она есть, это выйти отовсюду, откуда можно, сконцентрироваться на проблемах, решении проблем, которые есть у них дома, репатриировать бизнесы из-за границы, базировать свои возможности и экономическое развитие на энергоресурсах, которые есть в Соединенных Штатах и в ближайшем окружении. Понятно, естественное дело, американцам нужно как можно меньше конфликтов, даже если это не решение проблемы, а попытка ее отодвинуть на некоторый долгий, а может быть даже и не очень долгий срок. Но такова ситуация, такова реальность, в которой мы живем. Я, может быть, согласился бы с тем, что правительству Израиля и израильскому обществу необходимо думать о том, как адаптировать себя к меняющимся региональным и не только и глобальным реалиям, Однако это то, чем Израиль занимается на протяжении всей своей истории. В этом-то, в общем-то, и состоит суть израильского интереса, с тем, чтобы в ландшафте региональных конфликтов не появилось новое измерение. Это ядерное оружие сначала у Ирана, а потом у других стран, с которыми у Израиля есть у кого-то, с кем-то неформальные соглашения, неформальные взаимопонимания, с кем-то с трудом скрываемый конфликт, с кем-то открытый конфликт, чтобы не появился ядерный зонтик, который станет прикрытием террористическим организациям. Все оставалось на уровне конвенциональных конфликтов. Если ландшафт региональный останется на уровне традиционных конвенциональных конфликтов, то ни одна ближневосточная армия, как мы знаем, ни вместе, ни по отдельности против Цагала шансов не имеет.
Вопрос Владимиру Евсееву. Как вы считаете, остается ли возможность, чтобы вот после беседы Барака Обама с Нетаньяху интересы Израиля были в большей степени учтены?
Я считаю, что даже в том положении, который подписан, интересы Израиля во многом учтены. Я уже говорил о том, что базовые санкции с Ирана не сняты. И могу вас заверить, что США сделают все, чтобы эти санкции снимались безумно долго. Ведь посмотрите, в документе написан первый шаг и последний. Так вот, могу сказать, что между первым и последним шагом может быть вечность. И никогда нельзя, может быть, не сможем мы перейти от первого шага до завершающего. Это совершенно реально. Совершенно реально, что уже весной может весь процесс встать. Потому что обсуждение хотя бы одной базовой санкции, оно может затянуться на годы, а не на месяцы. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что США не учитывают интересы Израиля, было бы неправильно. Другой вопрос, что у США есть и другие интересы. Я вам говорил об Афганистане, могу сказать о Сирии, могу сказать о других регионах, в которых США имеет свои интересы. И поэтому сейчас США пытаются изменить, возможно, конфигурацию силы, которые они имеют. Но ведь посмотрите, ведь одно дело заявить, мы переносим центр тяжести в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это хорошо. Но как это сделать практически, если у тебя нету дополнительных ресурсов? Их можно только откуда-то взять, например, взять флот из Персидского залива, уменьшить его и перевести, например, часть в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это понятно. Но просто так, при отсутствии дополнительных ресурсов, невозможно никуда изменить баланс сил. Это тоже совершенно понятно. А ведь смотрите, нарастает мощь военная Китая, нарастает мощь некоторых других игроков, у которых США разные отношения. С этой точки зрения, ведь почему США вынуждены идти на сокращение участия в военных конфликтах? В том числе потому, что ресурсы не безграничны. США не могут сейчас за всех решать все конфликты, это совершенно понятно. И поэтому США хотят, чтобы в этом участвовали другие игроки, которые есть в регионе. До этого США опирались на Израиль и будут опираться. США опираются на Саудовскую Аравию. Но, может быть, в какой-то степени будут опираться на Иран. Это тоже, в принципе, возможно. Потому что США ищут партнеров, на которых они могли опереться. Ведь они хотели за счет Турции решить проблему Сирии. Не получилось. Но вот так вот развивается ситуация. Партнеры могут меняться. Но стратегический партнер Израиль все равно останется. И поэтому я в этом отношении думаю, Израилю не надо волноваться. Партнерство между Израилем и США на самом деле, с моей личной точки зрения, оно незыблемо. Оно не может быть пересмотрено. И поэтому вот это является самым главным гарантом того, что интересы Израиля будут учтены в любых сделках с Ираном. А если же сказать об Иране, то я могу сказать, что возможности по сближению Ирана и США ограничены. Ограничены объективными причинами. И поэтому Израилю в этом отношении не надо волноваться. Поэтому я считаю, что по-видимому, все, что можно было учесть израильские интересы в подготовке документов, это было сделано. И это будет сделано в будущем. И поэтому, я думаю, Израилю не надо излишне волноваться этой проблемой. Хотя я согласен, что сохранение инфраструктуры ядерной – это всегда возможность создания атомной бомбы в будущем. И наличие носителей, которых сейчас тоже на самом деле нет, в будущем это тоже может создать проблему. Но проблему может создать, а может не создать. И поэтому надо готовиться не только к худшему варианту, надо готовиться к тому варианту, который наиболее реален и реалистичен, который наиболее ожидаем, если говорить о сценарии развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.
Вопрос Евгению Светановскому. При каком исходе переговоров Обамы с Нетаньяху вы бы считали, что израильские интересы учтены и его безопасность гарантирована?
Это вопрос не ко мне, к Нетаньяху. Я думаю, что до переговоров говорить рано. Полагаю, при некотором знании президента Обамы, что он будет рассматривать исключительно американские интересы, а точнее исключительно интересы своей собственной администрации и своей личности. А сколько здесь, если бы Владимир Алексеев был президентом Соединенных Штатов, я был бы абсолютно спокоен и полагал бы будущее Израиля гарантировано. Но, к сожалению, это невозможно, он не родился на территории Соединенных Штатов. Более того, если он был премьер-министром Израиля и, что называется, отвечал за безопасность своей страны, то, наверное, у него была бы другая точка зрения. Поскольку все-таки, полагаю, что точка зрения одного единственного человека, в данном случае для израильского премьер-министра, имеет всю полноту и ценность картины. Это его собственно, поскольку у него вся полнота информации, в том числе от разведки. Понятно, что Америка сделает все возможное, чтобы Израиль успокоить. И администрация будет делать это, исходя из того, что ей не хотелось бы создавать проблемы в Конгрессе, а вовсе не исходя из заботы о безопасности Израиля. Если бы Израиль всегда был стратегическим Америке, союзником, и если бы американские президенты и госсекретари вообще-то заботились бы о его безопасности, а не о собственной карьере, все, что сказал профессор Евсеев, было бы правильным. Но боюсь, что он, не очень хорошо зная руководство Соединенных Штатов лично, дает этим людям слишком высокие моральные оценки. Поэтому посмотрим, что выжмет или не выжмет из Обамы Нетаньяху. Тем более, что не надо слишком высоко оценивать качество принятия решений в Соединенных Штатах. Очень слабая экспертная база. Очень слабые популистские лидеры, которые часто принимают решения, исходя черт знает из чего. Что, впрочем, свойственно не только американской политике.
Тот же вопрос Заеву Ханину. Какие бы гарантии вы бы желали иметь после разговора Обамы с Нетаньяху?
Я полагаю, что когда Нетаньяху вернется в Израиль, и после того, особенно когда вернутся команды экспертов, которые будут работать там еще какое-то время, не, может быть, недели, еврейский народ и все прогрессивное человечество узнает две новости. Одна плохая, другая хорошая. Плохая новость будет заключаться в том, что уровень нового соглашения или взаимопонимания между Иерусалимом и Вашингтоном будет включать договоренности или понимания, которые будут существенно меньше или ниже того, чего в Иерусалиме нашим лидерам дипломатическим, политическим, военным хотелось бы иметь. А им бы хотелось, разумеется, согласие Соединенных Штатов на использование того нового режима, который возник в результате реализации соглашения с Ираном для постепенного демонтажа инфраструктуры производства тех элементов ядерных технологий, которые позволят Ирану, не зацикливаясь, в то время, когда Запад зацикливается на тех технологиях, которые были релевантны несколько лет назад, производить те формы, так сказать, получить те каналы доступа к ускоренному приобретению ядерного вооружения, которое, в общем, у Ирана на сегодняшний день уже есть или появится в самом ближайшем будущем. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что эти понимания, видимо, будут существенно лучше, чем те конфигурации, которые мы получили сегодня. Так что в определенном смысле, вероятнее всего, израильская делегация вернется из Вашингтона с теми пониманиями, которыми, по большому счету, всегда заканчивались переговоры такого рода на протяжении вот последних 5 лет, или 5 или 6 уже лет, нахождения у власти администрации Барака Обамы. Выглядеть они будут так. Мы, американцы, против, но мы понимаем израильтян, их беспокойство, и, в общем-то, не будем вам мешать, хотя и не особенно рассчитываете на то, что мы будем помогать вам на 100%. Хотя понятно, в каком-то аспекте, когда дело перейдет в некую красную черту, куда же мы денемся.
Спасибо большое. Напомню, что наша сегодняшняя беседа касалась женевских договоренностей и того, почему Израиль им не доверяет. Мы об этом говорили с директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым, он был в нашей студии. И на прямой связи с нашей студией были президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский и профессор Бар-Илланского университета Заев Ханинов. Всем большое спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Александр Орлов-Сокольский.